Большевики поставили все это на надежную, на научную, на психологическую ногу, и поэтому они в этой борьбе эмиграцию одолели. И я даже могу сказать, что трест работает до сих пор. Его заколачивают в просторный ящик где-то под Парижем, немедленно в машину с длинным кузовом и везут в Гавр, в порт, на север Парижа, на пароход Марии Ульянова. Есть глупые провокаторы. Они, так сказать, не умеют скрыть свои деятельности. Есть умные и хитрые.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
Я журналист Вера Чилищева.
И сегодня наш гость тоже журналист и историк русской эмиграции Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте, Вера.
Я хочу немножко рассказать об Иване, то, что я прочла о нем в разных его интервью. Это то, что Иван Толстой уехал из России на Запад очень давно, по нашим меркам, да, в 1988 году. Жил в разных странах, а теперь живет в Праге. Иван, кроме того, что он журналист и работает на радио в Праге, он еще автор нескольких книг. В частности, такой замечательной книги, спорной книги, о которой много писали в России. Книга называется «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго. Между КГБ и ЦРУ». Другая книга, также очень известная, «Русское лихолетие. История проигравших». Воспоминания русских эмигрантов времен революции 1917 года и гражданской войны. Говорить сегодня с Иваном мы будем о такой, на мой взгляд, очень занимательной теме, которая в последнее время стала очень актуальной. Это тема эмиграция и спецслужбы. В данном случае русская эмиграция и КГБ. Иван, я хотела вас сначала спросить, вы себя считаете представителем какой волны эмиграции? Потому что ведь эти волны, их по-разному считают. У вас третья волна эмиграции?
Но формально по хронологии, по календарю, наверное, третья. Правда, ее такой уже закат, когда она уже перестала быть с барашками волной. Потому что если я уехал в 88-м году, и уже в Советском Союзе печатались запрещенные прежде авторы, и так весь Серебряный век был распечатан, и много эмиграции из эмигрантских авторов, то, конечно, ну, какая тут третья волна? Все-таки это были волны из Советского Союза, как мы считали, да? Первая, вторая, третья. Так что по календарю, наверное, еще да, до распада Советского Союза была третья волна. Но на самом деле ведь у меня сохранились бумаги советские, переросшие в российские. Так что никакой я не эмигрант, я просто живу в другой стране.
То есть вы себя эмигрантом не считаете?
Нет, не считаю себя ни формально, ни по существу не считаю эмигрантом. Ну и я очень много лет и по много раз в год приезжал в Россию. У меня были живы родители, семья, друзья. Мои интересы научные были связаны с Россией. Так что я себя от России никогда не отрывал и до сих пор не отрываю. Что бы ни происходило с моей страной, я продолжаю называть ее своей страной, нисколько не отворачиваясь от того, что происходит.
Спасибо за это уточнение, но мы бы хотели с вами поговорить вообще о разных волнах эмиграции и о влиянии и контроле спецслужб над этими, можно сказать, над этими волнами, над людьми, которые приезжали на Запад. Вот давайте начнем с первой волны. Волны после революции 1917 года. А можете ли вы нам рассказать, в чем выражалось вот это так называемое влияние, да, и контроль различных спецслужб российских, советских, российских, которые сначала назывались НКВД, ГПУ, КГБ, ФСБ. В чем выражалось вот в послереволюционной волне эмиграции?
Ну, конечно, говорить надо о послереволюционных, потому что до революционные, они хоть и страшно интересны, но не было той отлаженной, надежной, работающей, как Уралмаш в свои лучшие годы и в свои лучшие смены рабочие, предприятия, чем ГПУ, НКВД и все прочие организации последующие, чем уже при советской власти. Большевики поставили все это на надежную, на научную, на психологическую ногу, и поэтому они в этой борьбе эмиграцию одолели. Как это не прискорбно признать, но большевики вышли победителями в этой исторической схватке с эмиграцией. Тут было много причин для этого, может быть, мы об этом как раз и поговорим, о каких-то деталях, но самое главное, что наконец это государство проявило вот такой комплексный интерес к эмиграции, пронизало абсолютно все углы, все поверхности, внутренности, карманы, залезло за каждую пазуху и контролировало то, что в эмиграции происходит. Главной причиной этого было опасение большевиков, опасение разведки и контрразведки того, что эмиграция соберется силой, сожмет руку в кулак и ударит по большевикам. Потому что всегда, во все годы, если говорить о волнах, то на протяжении всех волн государства большевики в Кремле чувствовали свою незаконность, нелегитимность. Вот сколько лет не проходило их власти, их вроде бы всемогуществу, их вооруженности до зубов, но они чувствовали себя неуверенно. Они понимали, что они незаконные персонажи, и деятельность их вся выходит за рамки легитимности. Это было связано прежде всего с самой инициацией рождения большевистской системы, большевистского государства, с государственным переворотом. Большевики называли это Октябрьской революцией, но все понимающие люди и до сих пор называют это большевистским переворотом. Это было незаконное действие, поддержанное только кучкой вооруженных отрядов. А поскольку они были вооружены, а их соперники многие были растеряны, и одни не смогли выйти из казарм, другие не собирались никуда выходить, потому что непонятно было, какую власть поддерживать. Власть Временного правительства не хотел поддерживать. В общем, никто, как и царскую власть перед этим, поэтому все и получилось так у тех, кто совершал обе февральские революции, назовем их для простоты. Но будем помнить, что Октябрьская — это все-таки не революция, а переворот. Спонтанный, неожиданный, удачный, вдохновенный, кровавый, чудовищный, бесстыжий переворот. Так вот, помня все это, они опасались того, что кто-то, какая-то сила, объединившись на основе понимания своей роли в обществе, на этической, нравственной основе, им будет противостоять. И это ведь действительно все происходило. Мы знаем о большом количестве заговоров в Петрограде и Москве в конце 10-х, начале 20-х в основном годов того века. И мы знаем о силах, которые присутствовали в эмиграции, собирались и были уже готовы выступить в поход, поддержать новую Антанту и бить большевиков везде, на всех широтах и долготах. И большевикам это было очень хорошо известно. Они точно так же знали о внутреннем сопротивлении, даже после окончания гражданской войны, даже после того, как антисоветские организации и маленькие кружки подпольные были разогнаны и уничтожены большевистской власти. Они прекрасно понимали, что они могут встретить в любой момент сопротивление. А поскольку была и мировая война, и гражданская, у населения было оружие, вот почему чекисты в любом своем воплощении, ГПУшным или НКВДшным, шли на обыск вооруженными. И это продолжалось и в послевоенное время. На самом деле, насколько я понимаю, вот в поздние советские, там, брежневские и даже послебрежневские 80-е годы, они всегда приходили с каким-то оружием. Они ждали, что им окажут сопротивление. В собственной стране, где они в течение 70 лет растаптывали все, что только движется, любую свободную мысль, они понимали, что они вот какие-то незаконные. Они все время задавали вопросы об отношении к ним на допросах. Вот почему почему они подслушивали нас всех, население, народ в Советском Союзе и в России. Вот почему им было так важно отношение к революции. Вот почему они тратили, дальше я уже пересказываю Пушкина, народ мыслит, если бы это было не так, то стоило ли правительству тратить такие огромные деньги, чтобы подслушать, что народ в действительности думает об этом правительстве. Вот этим всем занимались большевики. Они были всегда вооружены против собственного народа. И, конечно, они были вооружены против эмиграции. И это продолжалось всегда. Поэтому им нужна была разведка, контрразведка. И на этом они стояли и никогда не доверяли человеческому духу, человеческому интеллекту. Всегда полагались на подлость, разврат, подкуп, шантаж, вербовку и пистолетное дуло.
Иван, у меня такой вопрос от Веры Чилищева. А вот одной из таких операций спецслужбы в эмигрантской среде наиболее известна операция под названием «Трест». В советские годы был такой даже фильм «Операция Трест». А можете сказать вообще, что там происходило на самом деле, потому что очень много, как мне кажется, мифов вокруг вот этой операции?
Да, операция «Трест», она была не самой первой, параллельно с ней была другая спецоперация. Операция, такая вербовочная, оперативная игра, которая называлась «Синдикат-2». Все эти названия совершенно условные, но суть их одна и та же. Вот операция «Трест» была задумана в конце 21 года, а начала она осуществляться в 1922 году. На самом деле, начиналась она со случайности, но в этой случайности была глубокая закономерность. Это была очень хитроумная операция. Тут можно просто... Историк должен снимать шляпу из уважения к тому, как она осуществилась и какой был у нее успех. Даже если у Треста были провалы и у последователей Треста тоже. Неважно. Он, этот Трест, работал. Это было совершенно поразительное явление. И я даже могу сказать, что Трест работает до сих пор. Но мы до этого должны еще дойти. Что такое Трест? Трест — это подставная организация. Поехал за границу в Германию, в Берлин, как всегда, или в Гамбург, поехал какой-то советский чиновник. В данном случае это был представитель Советской торговой палаты по фамилии Якушев. Вот он сперва поехал и встретился с кем-то из эмигрантов. Поскольку это был конец 21-го года, то все друг о друге помнили, знали, многие были в родстве, в свойстве, были одноклассниками, одногруппниками в своих высших учебных заведениях и так далее. То есть ты приезжаешь в эмиграцию, и ты оказываешься в той же среде, в которой ты был еще несколько лет назад в своем Харькове или Киеве или Петрограде. То есть это было совершенно естественно встретиться с эмиграцией. И поначалу многие не очень боялись этого. Ну, конечно, не афишировали. Объявлений о поиске своих друзей в газетах эмигрантских не печатали, но, тем не менее, мгновенно находили друзей. И вот Якушев познакомился с этими людьми. А тут, конечно, вездесущая ГПУ, которая пронюхала о том, что он встретился. И когда он вернулся, его стали вовлекать вот в такую новую игру. Там был главный человек на Лубянке по фамилии Артузов, в каком-то смысле такой черный гений разведки, выдающийся совершенно такой шахматист подлых и коварных, развратных дел. Но в каком-то смысле гений вот этой вот оперативной игры. И он придумал вместе со своими друзьями, со своими коллегами, они придумали такую игру. Давайте изобразим, что якобы в Советском Союзе, в Советской России, ну, тогда еще не СССР, потому что это было до декабря 22 года, давайте изобразим, что в Советской России существует монархическое подполье. И вот это монархическое подполье хочет свергнуть советскую власть. Что может быть более естественно? Натурально. Тем более, что такие монархические подполья были. Но вот мы создадим свое, которое будет полностью состоять из наших людей, то есть из чекистов и из тех, кого мы завербуем. А завербуем мы очень правдоподобных людей. То есть это будут и какой-то бывший сенатор, это и юрист, это и промышленник, это и ученые, это и общественные деятели, и, конечно же, военные чины и из высокостоящих. И вот мы такую организацию назовем ее подпольной монархической организацией, а для оперативной игры мы будем называть ее Трест. И это слово было известно, оно пошло, так сказать, ходить из уст в уста. Якушеву было сообщено, что он тоже, естественно, был включен в эту игру. И отказаться от нее не было возможности. Просто под страхом смерти. Мучений, там, пыток и бесконечной тюрьмы. Он на эту игру согласился, тоже был вполне игровой человек и сыграл в эту игру в течение нескольких лет. Она длилась до 27-го года, с 21 по 27 год. То есть 6 полных лет. Он сыграл в нее на отлично, на ять, как говорили в гимназии, где учился Якушев и все те, кого он начинал привлекать к этому. Он снова поехал в Берлин и рассказал о существовании этого монархического подполья. Кто-то поверил, кто-то нет. Генерал Врангель не поверил. А его подчиненные и другие люди увлеклись этой игрой и решили попробовать, а вдруг действительно это подполье существует. Чего хотели трестовики, то есть ГПУ? Они хотели, чтобы эмигранты, уверовав в то, что такое подполье существует, стали бы налаживать контакты с этим трестом, а тем самым выявляли бы активистов эмиграции, заманивали бы их в Советский Союз, который скоро стал Советским Союзом, да, после 30 декабря 22 года. Они помогали бы выявлять настоящих антисоветчиков в среде, значит, российского общества. И тем самым эта провокация, она развивалась бы, продолжалась бы, пока всех не прихлопнули бы благополучно в какой-то момент, когда будет на то дан приказ. И эмиграция была бы разгромлена, и подполье, настоящее уже подполье антисоветское, тоже было бы разгромлено. Был бы устроен процесс на показ, все стали бы бояться, и больше таких организаций уже настоящих антисоветских никто не стал бы затевать. Вот это была цель. На этом пути, на осуществлении, было несколько интересных ходов. Кто-то ходил в Россию по линии РОВСа. РОВС – это Русский общий воинский союз, который формально подчинялся генералу Врангелю, но у него были отделения, и в частности, например, парижское отделение, которое возглавлялось генералом Кутеповым, который был в некоторых контрах с генералом Врангелем. Он отказывался верить взгляду Врангеля на то, что это большевистская провокация. А Врангель был, ох, хитрый, ох, проницательный был человек. Чуйка была у него. Чутье было развито очень сильно. Он оказался в своем подозрении прав. А Кутепов нет. И поэтому Кутепов посылал своих добровольцев, лазутчиков, которые проникали в Советскую Россию, носили туда литературу, отпечатанную на тонких листочках, раздавали каким-то своим бывшим знакомым, расширяли круг общения. Конечно, ГПУ следило по мере возможности, поскольку везде были агенты, везде были уши, следило вместе с ходившими туда, например, такая Мария Захарченко, женщина необычайной смелости, отваги, честности абсолютной, бесстрашие. Вот она ходила в Советскую Россию, ходили и другие, налаживали связи. В 27-м году группа Ларионова проникла, кажется, через финскую, да, по-моему, через финскую и финляндскую границу, проникла в Ленинград и устроила в 27-м году в партийном клубе на Фонтанке устроила взрыв. То есть туда открыли дверь, там шло партсобрание, и закатили туда бомбу. Бомба покатилась и взорвалась. Действительно, было несколько человек погибших, много раненых, и в частности был убит лектор. А этот лектор, можно было бы, наверное, и не вспомнить его фамилию, если бы она не звучала страшно знакомо. Это фамилия Ширвинд. Этот Ширвинд был дедушка знаменитого советского актера Ширвинда. И Ширвинд в своих автобиографиях об этом не писал. Я все время хотел, чтобы мне нашли по знакомству телефон Ширвинда, позвонить ему и задать прямой вопрос. Это правда или нет? Но вот молва, во всяком случае, утверждает, что да. Поставим здесь знак вопроса, будем стараться быть корректными, но, тем не менее, упорная молва, да, это дедушка, его дедушка действительно был партработником и в 27-м году скончался. Вот как раз тогда, когда Ларионов катнул свой смертоносный снаряд. То есть у групп РОВСа, которые проникали в Советскую Россию, был и успех, так что ГПУ совсем не все дела выдумывали. придумывала о том, что существуют враги, и они хотят погибели советской власти. В целом ряде случаев это была правда. Но, как мы знаем, эти люди были способны накручивать, увеличивать, делать из мухи слона, тотализировать всю эту ситуацию, потому что нужно было выслуживаться перед начальством. Конечно, большинство было выдумано, но основа существовала. И вот этот Ровс, он был весь объят, как, так сказать, как щупальцами этого спрута под названием Трест, то есть ГПУ, и он выманивал сведения и выманивал людей, которые ходили на советскую сторону. Была одна самая знаменитая, пожалуй, история, потому что она закончилась книгой. Это был такой Василий Витальевич Шульгин, знаменитый человек, принимавший отречение у Николая II, известный антисемит, такой идейный, но культурный, то, что называется, антисемит, то есть это не просто звериная ненависть к евреям. Нет, это был человек и писавший, и рассуждавший, говоривший о погибели русской земли и русской культуры из-за иудеев и так далее, и так далее. И вот Шульгин поддался на эту провокацию этого Якушева и других агентов, которые тоже заполонили Запад. И он решил, что надо бы сходить и проверить, что же там в Советском Союзе делается. Тем более, что у Шульгина была личная мотивация. Во время гражданской войны он был разлучен со своим любимым сыном, и сын пропал. И вот Якушев, этот змей, сообщил Шульгину, что, по некоторым слухам, его любимый сын находится в Виннице, в психиатрической лечебнице, потому что, потрясенный всем пережитым, он не смог справиться со своими душевными переживаниями, и вот, ну, у него, так сказать, психический срыв. Нет-нет, он не совсем уж до конца болен, и он будет безумно рад увидеть вас и отца, и, может быть, поскольку мы будем сопровождать ваш поход в Советский Союз, может быть, вам удастся и вывести сына за границу в Европу. И вот Шульгин отправился в Польшу, на границу Польши с нынешней Белоруссией, туда, в Волынскую бывшую губернию, потому что там у него было имение в свое время, до революции. И он там поселился и затаился. А для того, чтобы местные жители не настучали на него в польскую полицию, в жандармерию, он должен был придумать себе легенду. И вот Шульгин решил, что он в своем имении устроит маленькую фабрику. Что же он будет на этой фабрике делать? Он приехал в свое имение и вот тут, значит, рукодельничает. Что же он там должен был делать? Все читали «12 стульев». Где были запрятаны сокровища? Сокровища были запрятаны в стульях. Кому были стулья завещены? Кисе Воробьянинову. Откуда появился в Старгороде Киса Воробьянинов? Он пришел из-за границы. «Какую границу вы пересекали?» — спрашивает его Остап Бендер. «Румынскую или там польскую или какую-то еще?» И вот с другой стороны, мы видим биографию Шульгина, который сейчас эту границу пересечет. Ну, были, конечно, какие-то намеки, даже Юрий Щеглов, историк литературы, комментатор Ильфа и Петрова, даже сказал, что это путешествие Кисы Воробьянинова похоже на путешествие Шульгина, и из мемуаров, из книги Шульгина вырисовываются параллели с 12 стульями, и вообще, как смешно, что такое совпадение. И Юрий Щеглов, и никто другой не нашел самое поразительное совпадение. Перечитывая книгу Шульгина, я увидел, что же за маленькую фабричку или заводик Шульгин у себя в имении там на территории Польши решил завести, чтобы успокоить мнение соседей. Он решил делать венские стулья. Во всяком случае, вот, пожалуйста, Шульгин перешел границу, разумеется, думая, что его ведут монархисты, группа Якушева. На самом деле, все были до одного чекисты. Он пришел в Минск, из Минска он попал в Киев, потом в Москву, затем съездил в Ленинград. И везде его чекисты сопровождали, а он считал, что его передают монархисты из рук в руки. Он все это видит. Для чего это нужно было чекистам? Потому что они сразу задумали. Нужно дурить человека, нужно объяснять ему, показывать, как живет советская страна, и что существует это подполье, и что у него есть связи у подполья. Поэтому он встречался с людьми, о которых он в книге не упоминает, чтобы их не подвести. Книгу он потом напишет, вернувшись в Европу благополучно. Так вот, он едет в Ленинград и даже идет на спектакль Алексея Толстого и Павла Щеголева «Заговор императрицы» с Николаем II на сцене. И он сидит в зале, а он Николая II принимал отречение. Он единственный, может быть, в зале, кто знает, как выглядел Николай II и как это вообще... И вот он тайком здесь сидит, он Шульгин, монархист, которого нужно немедленно за шкирку и расстрелять. А вот он сидит и все это видит, и это ему все чекисты устроили. И знаете, какую деталь смешную вспоминает Шульгин? Как пали нравы и представления о том, как должен вести себя светский человек, тем более государь-император. Николай на сцене бывшего Суворинского театра, большого драматического, то, что БДТ называется, с именем Товстоногова через много лет будет связано. Вот там, на Фонтанке, он сидит и смотрит пьесу. И он говорит, Николай II берет коробок со спичками и закуривает. А помреж не подумал о том, что нужно на столик поставить пепельницу. И он стоит с коробком и со спичкой. И он не знает, куда выкинуть. Актер не знает, куда выкинуть. И он засовывает по-советски спичку с тыльной стороны коробка. И вот поскольку это делали все советские люди, когда не знали, куда спичку девать, то это, конечно, невероятно смешно. Общий вывод Шульгина такой. Все осталось в России по-прежнему. Только хуже. Это и хотели чекисты добиться. Только хуже. Но все по-прежнему. И Шульгин вернулся в полной уверенности, что в России есть подполье. Чекисты могли ставить жирную галочку.
Да, удивительная история, но я хотела, чтобы вы рассказали про еще одну, или, может быть, даже это получается две истории, ну, полторы истории, поскольку мне они очень напоминают недавние такие, да, разоблачения. В них тоже фигурировала история про то, как человека, оппозиционеры хотели вывести в Москву. А я сейчас вспоминаю вот об этих фантастических операциях по похищению из Парижа генералов, генерала Кутепова и генерала Миллера. А я вот когда готовилась к нашему разговору, я смотрела в интернете, увидела, что так до конца и непонятно, как генерал, что с ним стало, с генералом Кутеповым. То ли он был убит в Париже, то ли по дороге в России, то ли в Лубянской тюрьме. А вот генерала Миллера все-таки, насколько я вычитала, вывезли из России на пароходе. Вот можете рассказать, вот, что вы об этом знаете? У вас, наверное, более точные сведения, чем в интернете.
Да, это история, которая может быть увидена именно в перспективе истории с Трестом, потому что это снова была провокация. Генерал Кутепов был убежден в том, что возможности свергнуть большевиков, тем не менее, существуют. Здесь, наверное, нужно хотя бы одно слово сказать о том, чем кончилась шульгинская история. Он вернулся благополучно в Югославию, где он жил, и написал книжку под названием «Три столицы». Вот это Киев, Москва и Ленинград. Град, который он посетил, о том, что он видел, и вот с этой все время фразой, которая пронизывает всю книгу, в Советской России все то же самое, что и раньше, только хуже. И он написал эту книгу, но очень скоро, к сожалению, для него, к сожалению, и к ужасу самих трестовцев, чекистов, один из бывших чекистов сбежал на Запад и разоблачил всю эту компанию. Человек по фамилии Стаунец, он же Оперпут. И после этого все ставки Шульгина рухнули, над ним смеялась вся эмиграция, показывала пальцем, он был пристыжен. Все это было разоблачено. И несмотря на это разоблачение, генерал Кутепов до 30-го года был абсолютно убежден, что возможности есть. И да, вот тут Шульгин попался. Но я, с моим опытом, я, конечно, никогда не попадусь, и у меня замечательный есть пример. Вот та же Мария Захарченко, которая ходила в Россию и видела настоящих подпольщиков и монархистов, и заговорщиков. Вот она есть блестящее доказательство и опровержение того, что этот Стаунец Оперпут рассказал во всеуслышание. И генерал Кутепов поддался на очередную провокацию. Ему предложили встретиться с агентами на углу двух парижских улиц неподалеку от своего дома. А он как раз собирался идти в церковь. И вот очень было кстати. Он сказал в семье, это было воскресенье, что он пошел в русскую церковь к обеду обедне, вышел и никогда не вернулся. Что с ним случилось? Ну, справки с печатью, конечно, никто предъявить не может, но по воспоминаниям самих оперативников, самих чекистов, к тому времени ГПУшников, да, до 1934 года называлось ГПУ, его затолкнули в машину, он оказал сопротивление, был очень сильный военный, крупный, сильный мужчина с сильными руками и спиной, так что два чекиста не могли с ним справиться. Они были, кстати, переодеты во французских полицейских, а один французский полицейский стоял на углу и смотрел на всю эту сцену около булочной и, так сказать, не пришел на помощь. Два полицейских его затолкали, это были советские агенты, и поскольку он так сопротивлялся, они быстренько ему кусок марли с хлороформом сунули под нос. Ну, понятно, что человек мгновенно отключается, падает в обморок, засыпает. Но на всякий случай они передержали эту тряпку с хлороформом. И он, говорят, что в машине и скончался. Вот просто нужно было эту тряпку нужно отнять от лица было. И тогда он своевременно проснулся бы. А они передержали. Я не знаю, может, он стал кричать в машине, испугались. Шофер тоже, конечно, был чекист. Ну, вот такое случилось. И, кажется, он не доехал, и его где-то под Парижем в сумерках похоронили. С генералом Миллером, который заступил на место, а надо сказать, что Кутепов возглавлял РОВС после смерти генерала Врангеля, который тоже, по некоторым сведениям, во всяком случае, я придерживаюсь этой версии, тоже был убит, тоже был отравлен. Генерал Миллер, который заступил на место Кутепова, то есть начал возглавлять РОВС, был человеком очень интеллектуальным, культурным, образованным и, конечно, подозрительным, потому что такое похищение его предшественника не могло пройти мимо его внимания, и он всячески отказывался от сомнительных схем. Но, тем не менее, его заместитель генерал Скоблин был давно уже завербован советской разведкой. А генерал Скоблин был женат на знаменитой певице Курском Соловье, как ее называли, Надежде Плевицкой, которая тоже работала на ГПУ. Вот они парочкой и работали. Понятно, что какие сведения могла она собирать? Да никаких. Самое главное, что она легитимизировала присутствие Скоблина рядом с нею, знакомство, вхождение в гостиные больших домов, связь с императорской фамилией, со всеми людьми, которые хотели ее слушать, с монархистами в эмиграции, с промышленниками, с богатыми людьми, с писателями и так далее, и так далее. То есть легитимизация – это важнейший момент любой провокации. Так ведь на порог не пустишь человека, а если за ним легенда стоит, красивая, талантливая жена, знаменитая на всю эмиграцию, замело тебя снегом Россия, и у нас лицо мокрое от слез. Когда мы это слушаем, то о какой провокации может идти речь? А у нее муж, агент. И этот муж подкапывает под Миллера. И ему дано задание сделать так, чтобы мы могли Миллера похитить. А вы, генерал Скоблин, займете его место и разложите этот РОВС до конца. И вот он предлагает в 1937 году генералу Миллеру встречу с двумя посланцами Генерального штаба Германии, у которых есть кое-какие идеи по проникновению в Советский Союз и по борьбе с большевизмом. Но генерал Миллер был все-таки достаточно подозрительный. Скоблин ему говорит: только никому, это должно быть в абсолютной тайне. Да-да, говорит Миллер, но оставляет секретарю записочку. Я должен встретиться с двумя людьми. Встречу организовал генерал Скоблин. Но если это ловушка, то есть он понимает, что его заместитель может заманить его в ловушку. Если это ловушка, то вот я оставляю на всякий случай эту записку, если я не вернусь. Он уходит из дома. И это ловушка. И его ловят опять на одном из парижских перекрестков. Но в случае похищения генерала Миллера операция более удачная для чекистов. Его, опять-таки, так сказать, полуусыпив, ну, скорее всего, тоже как-то усыпив или вколов ему что-то для долгого сна, потому что предстоит переезд. Его заколачивают в просторный ящик где-то под Парижем, немедленно в машину с длинным кузовом и везут в Гавр, в порт, на север Парижа, на пароход Марии Ульянова. С огромной скоростью журналисты говорили, этого не может быть, машина не может преодолеть по тем дорогам, значит, такое расстояние за такое короткое время, ничего. Опытный чекист эскиз-шофер быстро домчал этот ящик до Марии Ульяновой, тут же был погружен, и немедленно капитан отдал приказ отходить в море. В этот момент уже министр внутренних дел Франции вызвал советского посла и сказал ему, что у них есть почти достоверное известие о том, что генерал Миллер похищен и сейчас находится на борту теплохода Марии Ульяновой. То есть разведка французская тоже работала. Не баклуши била. Посол говорит, это невозможно. Это просто исключено. И кроме того, если вы посмеете послать эсминец на перехват Марии Ульяновой, вы ничего не найдете на борту Марии Ульяновой. Это я вам гарантирую, как дипломат. Ну, Франция побоялась вступать в конфликт. Вот тут мы как бы немножко перемигиваемся и чувствуем сегодняшний день. Европейская страна побоялась наращивать конфликт с советской стороной, потому что, а черт его знает, что из этого может выйти. И на всякий случай Мария Ульянова благополучно доплыла до Ленинграда. Миллер был отправлен на Лубянку, провел там полтора года, писал уже Лаврентию, справа Ежову, потом Берии, писал письма, умолял дать ему хотя бы Евангелие, хотя бы молитва слов, умолял дать возможность написать записочку жене, потому что она там бедная, мечется в Париже, не понимая, куда он делся, сообщить ей хотя бы, что он жив, вот все-таки, не, конечно, не говоря, где он, что он в секретном каком-то месте, но что он жив. Эти, конечно, остались абсолютные волки, непроницаемые, ничего они не сделали, ничего им не сообщили, а, между прочим, жена Миллера была внучкой Натальи Николаевны Гончаровой от Ланского, от генерала Ланского. То есть вот из такой известной она была семьи. Она сразу после войны умерла своей смертью, так и не узнав, что случилось с ее мужем генералом Миллером. Вот это как бы эхо операции «Трест». Это люди, которые в нее уверовали. Я в самом начале разговора сказал, что операция «Трест», что она продолжается до сих пор. Это некрасивое слово с моей стороны. Когда читаешь архивные неопубликованные письма эмигрантов уже 50-х, 60-х, 70-х годов, то время от времени сталкиваешься на какую-нибудь фразу в чьем-то письме. Ну, это, знаете, Иван Иванович, это уже «Трест 27», там про кого-то говорят. То есть в очередной раз та же подставка, та же провокация, то же заманивание куда-то, кого-то. Мелкое, крупное, кому уже как кажется, у какого страха какие глаза велики. Но то, что эмигранты прекрасно понимали, что большевики действуют по схеме Треста, это было им ясно. Можно спросить, а почему эмиграция поддавалась на все эти провокации? Этот вопрос меня безумно тоже волновал. Но как же так? Они знают, вот в Москве, вот в Ленинграде, в Советском Союзе сидит такой враг. Он посылает своих агентов. Это нам трудно приехать в советскую страну, а они проникают под чужими паспортами, они вербуют своих агентов здесь, среди нас, эмигрантов и так далее. Почему им это удается? И один из крупнейших полицейских чинов Франции русского происхождения, Григорий Алексинский. Он, или Алексинский ударение, так и так его называли. Он, по-французски вообще, Алексинский. Он работал во французской полиции. И он занимал очень высокую должность в течение многих-многих лет начальника русского отдела, то есть эмигрантского отдела. Две вещи, которые я не могу забыть теперь, прослушав это интервью с ним больше 30 лет назад. Две вещи я сохраню до конца своих дней. Первое. Среди русских эмигрантов почти не было криминала. Это была бескриминальная эмиграция. Да, кто-то, наверное, багет когда-нибудь упер из булочной французской. Но мы же не о таком криминале говорим. Русские эмигранты не были преступниками. Это была мирная эмиграция. Конечно, первая волна. Первая между двумя мировыми войнами. Вот это первая его характеристика. И он говорил, я горжусь, что я, как русский эмигрант, сын русских людей, достиг же такого поста, я мог своим коллегам во Франции и правительству говорить, что это самое лучшее из всех меньшинств эмиграции и диаспор, которые есть в нашей благословенной Франции. Это вот очень приятная, конечно, вещь. Вторая вещь, еще более поразительная, и она открывает, она есть ключ к тому, почему чекистам удавались все тресты, синдикаты и так далее. Вербовали у нас так. Приезжал какой-то советский человек, командированный, инженер или там кто-то просто из живших в эмиграции, встречался с поручиком таким-то, который, значит, работал в РОВСе, в Русском общевоенском союзе. Вот они сидят, вот они там там водочку попивают или чай пьют, у кого как, но беседуют, курят, дым коромыслом. И, наконец, поручик, приезжий вербовщик говорит поручику: «Поручик, а вы Россию любите?» «Я Россию, конечно, люблю!» И он ему начинает рассказывать, что можно послужить не большевикам. Большевики придут и уйдут, а есть вечная Россия, историческая, и сегодняшняя, и будущее. Наша великая Родина, поручик! И оба сидят в слезах и обнимаются. «Поручик, я вижу, что вы честный, порядочный человек. Поручик, давайте вместе служить России». «Да, да, да», — говорит он, Петр Петрович, «я буду служить России». «Поручик, Иван Иванович, нужно сделать вот то-то, то-то для Родины, для нас, для нашей тайной организации, для наших людей в России». И человек вовлекается в эту провокацию. То есть на чувстве, на ностальгии, на патриотизме, на наивности, на детскости человека, а очень многие люди, дети в своих эмоциях, покупались русские эмигранты. Вот почему прошита как ниткой эмиграция была насквозь, сверху донизу, справа налево, спереди назад. Все было чекистской провокацией. Конечно, были люди, которые не поддались. Конечно, были люди, которые выставили этого пришедшего вон из своей квартиры мерзавца, который смеет тут играть на патриотических чувствах. Патриотическое чувство – это то чувство, которое вовне не выдают, его таят в себе. Оно называется «любовь к своей родине». И об этом не говорят вслух, как о вере своей. Не говорят вслух. Это интимное дело человека. Но, конечно, очень многие. И, конечно, те, кто интересовал чекистов, то есть бывшие воины, монархисты, то есть те, кто способен был объединиться, сгруппироваться и выступить против советской России силою. Понятно, что журналист, жидконогий интеллигент в очках, он Лубянке был не опасен. А вот бывший Есаул был опасен. И вот такая была простая формула. Понятно.
Иван, спасибо огромное, безумно интересно. Я хотела у вас самого спросить, вы же много лет живете в эмиграции, где-то уехали в конце 80-х годов, то есть вы эмигрант, получается, третьей волны, после вас еще было две волны эмиграции. Вот вы лично и ваши знакомые, ваши близкие, которые вот в эмиграции, ваша среда, да, вы ощущали тогда и сейчас какой-то контроль российских спецслужб вот в вашей среде, среди иммигрантов третьей волны? И догонку у меня вопрос, продолжают ли российские спецслужбы, на ваш взгляд, по вашим сведениям, контролировать иммиграцию и внедрять в нее своих людей, какие-то структуры?
Я отвечу так. Трест бессмертен. И не 27-й, а какой-то 376-й происходит. Эмиграция пронизана агентурой, была всегда и пронизана сегодня, и будет пронизана завтра. Побороть это невозможно. И по формуле Алексинского это невозможно сделать, потому что всегда кто-то будет думать, что он служит глубоким интересам России, глубоким интересам своей Родины. Так всегда будет. Человеческая наивность пребудет с нами. Но кроме того, есть и корыстная вербовка, есть покупка, есть небольшое денежное вспоможение, которое... Нет такого иммигранта, который отказался бы, если вопрос шел бы вот так корыстно, отказался бы от каких-то денег. Не хватает ни у кого. Конечно, ЧК сегодняшнее, ФСБ или ГРУ вербует и богатых людей, это тоже ясно. Но оно вербует их не за деньги, а за какие-то интересы. Оно их запугивает. Понятно, что, так сказать, есть разговоры. Ну, эмигранты между собой все это обсуждают. Не очень громко, но опять-таки за столом. Под известные русские традиционные напитки идут все разговоры. Например, кого-то запугивают проблемами с детьми. Вот ваш сын один ездит в школу на автобусе таком-то, и садится он в такое-то время на такой-то остановке, говорит вербовщик. И мать ребенка или отец в некотором шоке. А вы не думаете, что Севочка, Пашенька, Лелечка могут не доехать до школы? В конце концов, дорога идет через там лесопарк, и остановки такие, знаете, много кустов и деревьев. И все, и ты до конца школы будешь просыпаться в холодном поту от вот такой наглой, негодяйской фразы. Пусть она и блеф, но тем не менее мы знаем и о похищенных детях, и непонятно как пропавших, и так далее. Почему-то машина кого-то сбивает на совершенно тихой улице. Вдруг вырвалась, увеличила скорость до 150 и задавила кого-то, да? Все это происходит. Конечно, на самом деле нормальный человек со скептическим мировоззрением и с определенной начитанностью и житейским опытом и умением читать людей, конечно, он видит провокаторов. Есть глупые провокаторы. Они, так сказать, не умеют скрыть свои деятельности. Есть умные и хитрые. Есть люди, о которых не понимаешь, кто он, что он, почему он. Но вот этому посвящаются жизни, время, нервы, портится жизнь, кровь портится, отвлекаются от серьезной деятельности свои профессиональные люди. Это и нужно ЧК. Есть великолепный такой стратегический, тактический и стратегический термин в военном деле. Беспокоящий огонь. Огонь должен все время беспокоить. Вот ты не должен спать спокойно. Тебе должно быть плохо. Это есть наша чекистская задача. Вот все время то здесь, то там, то взорвется, то кто-то крикнет под окном, то вдруг твоя собака почему-то залает. Кто там за дверью? Уж не это самое, не фугас ли воспламеняющийся тебе там подклеивают, как академику Лихачеву в свое время, да? То есть ты должен волноваться. Вот беспокоящий огонь должен быть. Это потрясающий психологической силы воздействия. Конечно, провокация идет каждый день и каждую минуту. Но если ты будешь на этом зацикливаться, если ты будешь изучать это не как историческую и вечную проблему, а пугаться, что, вот, да, сейчас, а вот он на меня посмотрел, а вон тетка прошла с какой-то сумкой, а отчего это она так странно ходит? Уже третий раз я ее на этой улице вижу. Да, она просто соседка. Но ты начинаешь подозревать. И так далее. Вот попортить кровь своему врагу – это самое милое дело. После этого можно и чаю заварить, попить.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Я думаю, на этой вашей фразе, что операция «Трест» – вечная операция, да, и... Вы очень точно и красочно рассказали о том, как в эмиграции все друг друга подозревают. И, в общем, есть такой момент, да. А мы заканчиваем этот наш эпизод подкаста «Совещательная комната». Мы говорили сегодня с историком и журналистом, и писателем Иваном Толстым, историком русской эмиграции. Говорили как раз о русской эмиграции и о вечной теме, которая сегодня в разных публикациях современных тоже стала очень-очень актуальны. Это тема спецслужбы и эмиграции, влияние различных спецслужб российских, будь то ГПУ, НКВД, КГБ и сегодня ФСБ, и как эта мощная, можно сказать, организация влияет и продолжает влиять на русскую миграцию. А вы слушаете нас на Ютубе, на Apple Podcast, на других платформах. Спасибо, что вы ставите лайки, пишете комментарии. Это позволяет нам продвигать наш подкаст, и таким образом у совещательной комнаты появляются новые слушатели и зрители. Спасибо вам большое. Иван, спасибо вам за интересный рассказ. И всем пока!